В 17:00 мрачный и подавленный Фондорин заехал в Большой Гнездяковский. Единственная из перепавших ему перспективных версий самым постыдным образом провалилась. И теперь оставалось лишь играть жалкую роль нахлебника. Статский советник не привык питаться крохами с чужого стола и, предвидя унижение, чувствовал себя скверно. Однако получить сведения о ходе расследования было совершенно необходимо, ибо ночью предстояло докладывать генерал-губернатору. Охранная будто вымерла. В дежурной на первом этаже ни одного филера. Только полицейский надзиратель и письмоводитель. Наверху в приемной томился Зубцов. Эрасту Петровичу обрадовался как родному. «Господин статский советник, что-нибудь есть?» Фондорин угрюмо покачал головой. «У нас тоже пусто», — вздохнул молодой человек и уныло покосился на телефонный аппарат. «Видите ли, сидим тут целый день, как прикованные, ждем весточки от Гвидона, я и господин Пожарский».
«Он здесь?» — удивился Эраст Петрович.
«Да, и очень спокоен, я бы даже сказал, безмятежен. Сидит в кабинете у Петра Ивановича, журнальчики почитывает. Сам господин подполковник поехал в студенческое общежитие на Дмитровку допрашивать подозрительных. Евстратий Павлович со своими обреками, по его собственному выражению, отправился по грибы, по ягоды. Сверчинский с утра затеял объезжать все московские заставы и с каждой считает необходимым телефонировать. Я уж князю и докладывать перестал. А вечером неутомимый Станислав Филиппович лично проверит, как работают его люди на вокзалах, а ночевать собирается на Николаевском. Вот какое служебное рвение!» Иронически усмехнулся Зубцов. «Изображает активность перед новым начальством. Только князь не из дураков, его показным усердием не обманешь».
Эраст Петрович припомнил вчерашние смутные угрозы Сверчинского в адрес столичного гостя и покачал головой. Вполне возможно, что дело здесь было вовсе не в усердии, а имелся у хитроумного жандармского начальника и какой-то иной умысел.
«Так от Гвидона ничего?»
«Ничего», — вздохнул Зубцов. «Минут 10 тому телефонировал некий мужчина, а я как назло был в кабинете у князя. У аппарата оставил письмоводителя. Пока меня подзывали, связь разъединилась. Мне этот звонок покоя не дает».
«А вы пошлите справиться на эту телефонную станцию», — посоветовал Эраст Петрович. «Пусть установят, с какого номера поступил вызов. Технически это вполне возможно, я проверял».
«Войти можно?» — слегка покраснев, показал он на дверь кабинета.
«Ах, ну что же вы спрашиваете?» — удивился Зубцов. «Конечно, входите. Пожалуй, в самом деле пошлю на станцию. По номеру узнаем адрес и осторожненько проверим, что за абонент».
Постучав, Фондорин вошел в кабинет начальника охранного отделения. Пожарский приуютно сидел у лампы, устроившись с ногами в широком кожаном кресле. В руках у вице-директора флигель адъютанта и восходящей звезды была раскрытая книжка новомодного журнала «Вестник иностранной литературы».
«Эраст Петрович!» — с энтузиазмом воскликнул Глеб Георгиевич. «Вот отлично, что заглянули. Прошу садиться».
Он отложил журнал и обезоруживающе улыбнулся.
«Сердитесь на меня, что я вас от дела оттеснил?» «Понимаю. Сам бы на вашем месте был недоволен. Но высочайший приказ неволен что-либо изменить. Сожалею лишь, что лишен возможности прибегнуть к помощи вашего аналитического таланта, о котором много наслышан. Давать вам задание я не посмел, поскольку начальством для вас не являюсь. Однако же, признаться, очень надеюсь, что вы добьетесь успехов и по линии самостоятельного поиска. Так что, есть результат?»
«Какой же может быть результат, если все возможные нити у вас?» Сделанным равнодушием пожал плечами Фондорин. «Однако и здесь, кажется, тоже ничего».
Князь уверенно заявил. «Гвидона проверяют, это очень хорошо. Он уже сейчас начинает ненавидеть своих бывших товарищей за то, что предал их. А теперь от нервов проникнется к ним самой что ни на есть жгучей ненавистью. Я человеческую природу знаю, в особенности природу предательства. Это уж мне положено понимать порода занятий».
«И что же, предательство всегда имеет одинаковый рисунок?» — спросил статский советник, поневоле заинтересовавшись темой.
«Вовсе нет. Оно бесконечно разнообразно. Бывает предательство от страха, предательство от обиды, предательство от любви, предательство от честолюбия и еще от самых различных причин, вплоть до предательства от благодарности.
От благодарности?
Вот именно. Извольте, расскажу вам случай из моей практики.
Пожарский достал из портсигара тонкую папироску, вкусно затянулся.
Одним из лучших моих агентов была милая, чистая, бескорыстная старушка, добрейшее создание. Души не чаяла в единственном сыне. А мальчишка по молодости и глупости оказался замешан в каторжную историю. Приходила ко мне, умоляла, плакала, всю свою жизнь рассказала. Я тоже был помоложе и помягче душой, чем теперь. В общем, пожалел. Между нами пришлось даже пойти на должностное преступление. Изъять из дела кое-какие бумаги. Коротко говоря, вышел мальчик на свободу, отделавшись отеческим внушением, которое, по правде говоря, не произвело на него ни малейшего впечатления. Снова связался с революционерами. Пустился во все тяжкие. Так что вы думаете? Матушка, проникшаяся ко мне живейшей благодарностью, с тех пор исправно поставляла ценнейшие сведения. Товарищи сына давно знали ее как хлебосольную хозяйку, ничуть не стеснялись безобидной старушки и вели при ней самые откровенные разговоры. Она для памяти записывала все на бумажке и приносила мне. Один раз донесение было написано на обороте кулинарного рецепта. Вот уж поистине, делайте добро, и воздастся вам.
Эраст Петрович выслушал эту поучительную историю с нарастающим раздражением и, не удержавшись, спросил.
«Глеб Георгиевич, а не противно побуждать мать к доносительству на собственного сына?»
Пожарский ответил не сразу. А когда заговорил, то он утратил шутливость и стал другим, серьезным, немного усталым.
«Вы, господин Фондорин, производите впечатление умного, зрелого человека. Неужто вы, подобно вчерашнему розовощекому офицерику, не понимаете, что нам сейчас не до чистоплюйства? Разве не видите, что идет самая настоящая война?»
«Вижу, конечно вижу», — горячо сказал статский советник. «Но и на войне есть мои правила. А за шпионаж с использованием вероломства на войне принято вешать».
«Это не та война, в которой применимы правила»,
— с не меньшей убежденностью возразил князь.
Воюют не две европейские державы. Нет, Эраст Петрович. Идет дикая, исконная война порядка с хаосом. С Запада, с Востоком. Христианского рыцарства с Мамаевой Ордой. На этой войне не высылают парламентеров, не подписывают конвенций, не отпускают под честное слово. Здесь воюют по всей безжалостной азиатской науке с заливанием раскаленного свинца в глотку, сдиранием кожи и избиением младенцев. Про то, как облили серной кислотой агента Швербовича, слыхали? А про убийство генерала фон Гейнкеля? Подорвали весь дом. А в нем, кроме самого генерала, кстати говоря, изрядного мерзавца, жена, трое детей, слуги. Выжила только младшая девочка, 7 лет. Ее выбросило взрывной волной с балкона, переломило позвоночник и размозжило ножку, так что пришлось отрезать. Как вам такая война?
«И вы, охранитель общества, готовы воевать на подобных условиях? Отвечать теми же методами?» — потрясенно спросил Фондорин.
«А что, прикажете капитулировать? Чтобы взбесившиеся толпы жгли дома и поднимали на вилы лучших людей России? Чтобы доморощенные Робеспьеры залили города кровью? Чтобы наша держава стала пугалом для человечества и откатилась на 300 лет назад?»
«Я, Эраст Петрович, не люблю патетики, но скажу вам так. Мы — тонкий заслон, сдерживающий злобную, тупую стихию. Прорвет она заслон, и ничто ее уже не остановит. За нами никого нет. Только дамы в шляпках, старухи в чепцах, тургеневские барышни да дети в матросках. Маленький, пристойный мир, который возник на скифских просторах менее 100 лет назад, благодаря прекраснодушию Александра Благословенного».
Князь прервал страстную речь, очевидно, сам смущенный своей вспышкой, и внезапно сменил предмет.
Кстати, уж о методах. Эраст Петрович, дорогой, зачем же вы мне в постель гермафродита подложили?
Фандорин решил, что не дослышал.
Простите, что?
Ничего особенного, милая шутка. Вчера вечером, отужинав в ресторане, возвращаюсь к себе в номер. Вхожу в спальню. Боже, какой сюрприз! В постели лежит очаровательная дама в совершеннейшем неглиже. Над одеялом виден премилый обнаженный бюст. Начинаю ее выпроваживать. Она подниматься не желает. А минуту спустя форменное вторжение. Пристав, городовые и портье фальшивым голосом кричит: «У нас приличное заведение!» А из коридора, смотрю, уж и репортер лезет, и даже с фотографом. Дальше еще интересней. Выскакивает моя гостья из постели, батюшки светы, в жизни такого не видывал. Полнейший ассортимент половых признаков. Оказывается, известная на Москве личность. Некий господин или некая госпожа по прозвищу Коко пользуется популярностью в кругу гурманов, предпочитающих неординарные развлечения. Отлично задумано, Раст Петрович, браво! Никак от вас не ожидал. Выставить меня в смешном и неприличном свете — самое лучшее средство, чтобы вернуть себе контроль над расследованием. Государь от слуг престола непотребства не терпит. Прощай, флигель-адъютантский вензель, и карьера тоже прощай. Глеб Георгиевич изобразил восхищение. Замысел превосходный! Однако ведь и я не первый день на свете живу. При случае сам подобными кунштюками преотлично пользоваться умею, в чем вы могли убедиться на примере нашего Рахмета Гвидона. Жизнь, милейший Эраст Петрович, научила меня осторожности. Покидая номер, я всегда оставляю на двери невидимый знак, а прислуги в мое отсутствие входить строжайше запрещаю. Посмотрел я на дверь. Ба! Волосок-то оборван. В двух соседних номерах мои люди живут. Из Петербурга с собой привез. Кликнул их и к себе вошел не один, а при сопровождении. Увидал ваш пристав этих серьезных господ с револьверами на изготовку и пришел в смущение. Схватил диковинное создание за волоса и молчком вытащил за дверь, заодно и газетчиков уволок. Но ничего, портье остался, некто Тильпугов. И уж он-то со мной был вполне откровенен. Разъяснил, что за коко такое. И про то, как господа полицейские велели наготове быть, тоже рассказал. Видите, на какую вы оказались способны предприимчивость. А еще мои методы осуждаете.
«Я ничего об этом не знал!»
Возмущенно вскричал Эраст Петрович и тут же покраснел. Вспомнил, что Сверчинский вчера бормотал что-то про коко. Так вот, что имел в виду Станислав Филиппович, когда собирался выставить заезжего ревизора всеобщим посмешищем.
«Вижу, что не знали», — кивнул Пожарский. «Разумеется, это не ваша линия поведения. Просто желал удостовериться. На самом деле авторство проделки с коко, конечно, принадлежит многоопытному полковнику Сверчинскому. Я еще утром пришел к этому заключению, когда Сверчинский начал мне каждый час названивать. Проверяет, догадался ли. Конечно, вам больше некому. Бурляев для таких фокусов недостаточно фантазиен».
В этот самый миг за дверью послышался топот множества шагов, и в кабинет с разбега ворвался сам Бурляев, легок на помине.
«Беда, господа!» — выдохнул он. «Только что сообщили, что совершено нападение на карету экспедиции по заготовлению государственных бумаг. Есть убитые и раненые. 600 000 похищено. И знак оставлен. Б. Г.